«Разворот на восток».
«Разворот на восток» на радио «Спутник». Алексей Красильников, Турал Керимов в студии. Турал, и давай парочку вопросов такие, обратим на них внимание, ответим, которые пришли к первой теме. Чуть-чуть отложим нашу тему следующую.
Блицам ответим. Добрый день, Эрдоган всех перехитрил, а как ему доверять? Вот он хочет стать посредником между Украиной и Россией. Не сможет ли он, как со Швецией? У нас есть вопросы. К сожалению... подписался, да, я прошу прощения, Михаил из Москвы. Спрашивает, Михаил, здесь все достаточно четко и понятно, как я уже говорил, да, те позиции, которые турки последний год высказывают, они предельно ясны на данный момент. Я прям коротко, очень коротко говорю. На данный момент турецкая экономика очень сильно, энергетика, экономика, финансовый сектор, туристический сектор очень сильно зависит от России, российского рынка, российских партнеров, поставщиков и так далее. Поэтому в этом смысле Турция сейчас даже очень даже предсказуемый партнер. Что касается Украины, я сегодня утром себя поймал на мысли, что 11 лет мы с Турцией были по разные стороны баррикад. Турция была самым радикально настроенным членом НАТО по отношению к Сирии. А теперь при нашем посредничестве Турция выходит на, в общем-то, переговорный процесс с Сирией.
Хотя пока на словах.
С Украиной, там, как бы, да, на Украине нам с Турцией тоже особо делить-то нечего. Да, есть вот, там, вопрос Крыма и прочее, но я думаю, что, как в 2015 году еще заявили лидеры двух стран, мы всегда в двустороннем формате можем обсудить те вопросы, которые нас интересуют, и найти взаимоприемлемые решения и форматы. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Далее. Ребята, просто Эрдоган еще не получил того, чего он хотел, и торгуется. Совершенно, тут вот как раз не подписались, совершенно с вами согласен. Это и геополитика, и сейчас, в общем-то, Эрдоган взял курс на... И Эрдоган, и Запад, мне кажется, да. Эрдоган сознательно, Запад несознательно. С чем он сейчас напорится, на то, с чем борется. По сути дела, Эрдоган отходит от Запада, пытается стать таким самостоятельным региональным глобальным центром, а Запад, пытаясь это предотвратить, опять же, все, что бы он ни сделал, в итоге приведут именно к тому, чего он пытается в случае с Турцией противостоять. А так, да, до выборов, я думаю, что... И тут вот Алексей нам пишет, конфликт Швеции и Турции, это столкновение цивилизации, с этой стороны следует рассматривать кризис. Вот то, что сейчас творится в Швеции на общественном уровне, там, кстати, 80% населения согласны с политикой правительства о том, что не нужно идти ни на какие уступки и прочее. Видимо, это те же самые 80%, которые ранее выступали за то, чтобы не вступать в НАТО, не знаю. Вот. Все их действия, они действительно, как Алексей пишет, приведут к тому, что в Турции и других странах с подавляющим мусульманским большинством это именно так и будет восприниматься. А для кого это будет в перспективе хорошо, для кого плохо, я думаю, что тут даже не стоит лезть в эти дебри. И далее тут пишут Вангую, выборы пройдут в Турции, Швецию примут НАТО и так далее. Тут два варианта, да, выборы точно совершенно пройдут в Турции, а примут Швецию или нет, собственно говоря, вот и все два варианта. Или примут, или не примут. Или примут когда-то потом, а не сейчас, как Турцию, например, принимают в Евросоюз уже 50 лет.
Вот, и не будет не стать ли это поводом для Эрдогана еще немножечко ставочки повысить, и получив то, что он требует сейчас, вдруг внезапно, как в прошлом году, вспомнить о чем-то еще... Но мы давай переместимся от Турции чуть южнее.
Да, я бы сказал, восточнее от нас южнее, от Турции восточнее, да. От той же Швеции юго-восточнее. И Исламский мир, Исламская республика, но не Иран, и даже не Афганистан, а Исламская республика Пакистана. О ней мы сегодня поговорим. Первый наш, получается, второй блок программы, и первый блок, где про Пакистан мы будем вспоминать, касается энергетики и касается нашего разворота на восток. Восток и на юг тоже глобальный в этом контексте энергетическом. Была большая, в общем-то, было большое заседание межправкомиссии российско-пакистанской. Участвовали в ней с российской стороны министр энергетики РФ Николай Шульгинов. С пакистанской стороны был его визави Аяз Садик. Говорили о торгово-энергетическом сотрудничестве, о расширении связей в сфере экономики. И нужно понимать, что да, в прошлом году мы очень часто слышали, да, я думаю, практически все так или иначе хотя бы раз слышали о том, что очень много сейчас мы продаем нефти, угля и газа нашим альтернативным партнерам Китаю, Индии и другим странам, и мы постоянно забываем о том, что Пакистан и не только Пакистан, в частности, Пакистан является еще одним большим крупным рынком, и у нас были с ними и ранее договоренности по сотрудничеству в энергетической сфере, о которых шла речь как раз вот на заседании этой межправкомиссии. И очень, очень хорошее, мне кажется, есть у нас основание полагать о том, что это сотрудничество в дальнейшем будет одним из основных направлений развития нашего энергетического будущего, в принципе, да, международного и транснационального. Шульгинов с Садиком обсудили целый ряд вопросов. Пакистанцы заявили о том, что они очень надеются, что будут достигнуты договоренности с Россией, и до трети, там 35% они называли цифру, пакистанских потребностей в нефти будут покрываться за счет российской нефти. Я почему делаю на этом такой акцент? Потому что Пакистан, по сути дела, одна из самых ближайших, близко расположенных стран к Персидскому заливу, к региону, являющемуся основным регионом производства, да, сырой нефти. И там, как говорится, рукой подать просто до этих производителей. Но при этом пакистанцы очень хотят покупать нашу нефть. Да. Мы сейчас будем с нашим гостем говорить о том, почему это так. И, в общем-то, как это можно реализовать, какие для нас имеются, какая для нас имеется польза и перспективы в этом направлении. Ну и не только нефть, и газ. И по газу сразу два направления. Это СПГ. Наши компании собираются заходить, в общем-то, на рынки этого региона. Говорили о том, что, в общем-то, российское СПГ будет поставляться, и будет поставляться оно в связке с проектом «Пакистанский поток», который ранее в Пакистане назывался «Север-Юг». Это трубопровод от побережья вглубь страны протяженностью более 1000 километров. И на пике своей мощности он может выдавать до 16 миллиардов кубометров газа в год. В общем-то, поставок, его нужно заполнять, и пакистанцы надеются, что мы его и построим, и, в общем-то, обеспечим сырьем. И еще один проект очень важный, не только Пакистан, в общем-то, в нем участвует, так называемый ТАПИ, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, о возможном участии России, в котором только если безопасность инвестиций будет гарантировано, заявил спецпредставитель, в общем-то, нашей страны по Афганистану Замир Кабулов. Кстати, талибы уже отреагировали в Афганистане. Это запрещено, да?
Под санкциями он находится.
Да, организация. О том, что они готовы дать эти гарантии. А почему нас это так интересует? Потому что, в общем-то, как я уже сказал, Пакистан — это 230 миллионов человек. А Индия на этой неделе, по некоторым оценкам, уже даже Китай обогнала по количеству. Mm-hmm. Еще будем об этом говорить, по количеству населения. Это огромные страны. У Пакистана огромные проблемы в энергетическом секторе последние годы. Прям хронические проблемы, как и ЮАР, кстати, да, мне очень напоминает в этом смысле Пакистан. А Индия — это та страна, которая в ближайшее время, это там не десятилетие, не 10, не 20 лет, а в ближайшие годы, в этом году, в следующем, ну, может, через два, там, в пятилетку, условно говоря, станет, я так понимаю, главной фабрикой глобальной. Сменит Китай в этом отношении mm-hmm. по многим причинам, и мировой фабрикой станет Индия, а любая, в общем-то, производственная деятельность — это энергия, в первую очередь, энергетика. Я думаю, что нужно бы нам уже... В общем-то, начать эти вопросы обсуждать с нашим гостем Александром Фроловым, заместителем генерального директора Института национальной энергетики. Александр, приветствуем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я тут, с вашего позволения, попытался очень коротко для наших слушателей и зрителей описать о том, о чем говорили на межправкомиссии и о чем договорились, и о перспективах. Я действительно, в общем-то, считаю, что очень-очень большие просторы для нас открываются, но при этом мы понимаем, что это очень проблемный регион во всех смыслах, и в вопросах политических, и в вопросах безопасности, и в вопросах внешнего вмешательства. Но при этом глобальная ситуация складывается так, что и по энергетическому направлению мы двигаемся в альтернативных для себя, в первую очередь, направлениях. И, в частности, юг — это то, в общем-то, тот кластер, да, региональный, где мы не так сильно были представлены в свое время. Я думаю, что надо бы нам по тем вопросам, которые обсуждались в Исламабаде, пройтись коротко, какие, да, на ваш взгляд, основные результаты и что будет по реализации? Ведь договориться, заявить можно обо всем, что угодно, и очень красиво, и очень интересно. А вот как оно будет реализовываться, особенно в нынешних условиях?
Ну, основные, наиболее интересные, на мой взгляд, моменты вы, в общем-то, обозначили, но я замечу следующее. Когда мы говорим про альтернативные для нас маршруты поставок наших энергоносителей, мы говорим не совсем, если угодно, не совсем учитывая основные течения наших энергоносителей за последние лет 10-12. Я все-таки напомню, что когда у нас говорят про разворот на восток, я про разворот на юг сейчас специально не говорю, про разворот на восток. И говорят, вот мы начали поставлять в Китае очень много энергоносителей, то как-то забывается, что вот это начали не в 22-м году. Более того, благодаря тому, что спрос со стороны Китая на нашу нефть оказался более динамично растущим, чем предполагалось изначально, то нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан» был выведен на проектную мощность, на секундочку, на 10 лет раньше, чем планировалось, в декабре 2019 года. Кроме того, Китай являлся крупнейшим, если смотреть по странам, покупателем нашего угля. Китай являлся одним из наиболее перспективных партнеров в плане закупок нашего газа. Ну, я думаю, все слышали про «Силу Сибири», а некоторые, я полагаю, слышали и про еще один контракт, заключенный по дальневосточному маршруту на 10 миллиардов кубических метров газа в год. И есть давно уже, на самом деле, обсуждающийся и готовый в высокой степени, но пока еще не согласованный с точки зрения формулы цены, проект «Силы Сибири-2». Просто сейчас, если заключать контракт по этот контракт, с точки зрения покупателя, условия будут весьма выкручивающим руки покупателю, потому что всегда можно показать на текущую конъюнктуру на рынке, сказать, ну, газа-то не хватает, и посмотрите, какие цены. Поэтому давайте все-таки в пользу нашу повернем вот эту формулу. И покупателю тяжело объяснить, почему нет, почему нужно в его пользу повернуть эту формулу. Ну, понятно, что настройка формулы, которая будет давать конечную цену, может быть несколько разной. Вот, то есть поставки начались не в 22-м году, разворот на восток происходит довольно давно, и если в начале, скажем, 2010-х годов доля Европы в закупке нашей нефти составляла более 70%, то в 21-м году, последним докризисном для нас годе, Европа занимала 47-49%, то есть куда-то шло остальное. Что касается Пакистана и Индии, то, опять же, Индия, ну, если условно говоря, отнести Индию к южному направлению, то южное направление в данном случае мы тоже тестировали далеко не первый год. Более того, обсуждалась даже возможность строительства газопровода в Индию, но возможность крайне теоретическая и больше исходившая со стороны самой Индии, чем со стороны российской, потому что, ну, было очевидно, что при тех вводных, которые мы имеем с точки зрения транзитных стран, с точки зрения наиболее оптимальных маршрутов, это будет очень сложный проект с неадекватными затратами относительно той прибыли, которую вы можете получить. А вот проект САПИ, который вы уже упоминали, это действительно интересный в этом контексте проект, потому как первоначально предполагалось действительно построить газопровод из Туркменистана через Афганистан, через Пакистан в Индию. Ну, то, что у Индии с Пакистаном многолетние сложные отношения, благодаря, большое спасибо Британской империи за такое вот положение дел. Это, я думаю, всем известно, что Индия и Пакистан, мягко скажем, не в самых дружеских отношениях находятся. Но, тем не менее, для нас это в равной степени интересные партнеры. И вот проект ТАПИ для нас был бы интересен, потому что... Почему он не был интересен раньше? Потому что ситуация в букве «А» в этой аббревиатуре была несколько иной, нежели она сейчас. То есть в Афганистане ситуация была более чем напряженной, притом настолько напряженной, что реализовать этот проект не удавалось в прошлые годы, несмотря на все давление со стороны, в общем-то, западных партнеров, которые были заинтересованы в том, чтобы этот проект заработал. Его неоднократно анонсировали, что вот начали строительство. Строительство так и не начали, потому как, опять же, договориться в Афганистане нужно было с неким правительством Афганистана, которое, безусловно, где-то там наличествовало, а нужно было договариваться с массой полевых командиров, условно говоря, с массой полевых командиров по зонам контроля, которых должен был проходить этот газопровод. А эти зоны, это ведь не некая согласованная нечто, не нечто, нанесенное на политические карты мира, это динамически меняющаяся сущность. И то есть сейчас вы с кем-то договорились, а завтра надо будет договариваться с кем-то еще. В общем, этот проект простаивал. Но за счет изменения в Афганистане, а также за счет того, что теоретически к этому проекту могут подключиться еще и Россия и Иран, не будем забывать еще про одну букву, находящуюся рядом, этот проект действительно может заработать, при том как в адрес Пакистана, так и в адрес Индии. Индия крайне заинтересована в расширении потребления газа. Я здесь, правда, поспорил бы по поводу будущего Индии как всемирной фабрики. Об этом говорят уже не менее 10 лет. Притом это некий общий тренд в прогнозах многих западных аналитических контор, в том числе Международного энергетического агентства, а также ряда организаций меньше калибром. Но, тем не менее, они исходят из того, что вот скоро Индия начнет значительно наращивать потребление энергоносителей, притом это скоро сдвигается по времени. Учитывая, что разговоры идут не менее 10 лет, то мы наблюдаем, как вот это начало динамичного роста, все сдвигается и сдвигается, потому что все-таки Индия – это не Китай. Количество и качество управляющих элементов в Индии несколько меньше, чем в Китае на данный момент времени. А кроме того, у Индии, насколько я понимаю ситуацию, возможно, я здесь заблуждаюсь, у Индии есть та же проблема, что и у Соединенных Штатов. Эту проблему в свое время в беседе с Бараком Обамой обозначил ныне покойный Стив Джобс. Проблема была следующего характера. Барак Обама тогда выступал с тем, что надо реиндустриализацию проводить, возвращать производство на территории США, пригласил многих представителей компаний-гигантов, в том числе пригласил компанию Apple, ни в коем случае не реклама, вот, и обращаясь к Джобсу, сказал, ну вы вот можете ведь разместить производство ваших устройств на территории Соединенных Штатов. На что Стив Джобс сказал, да, конечно, мы можем это сделать, если вы нам обеспечите 35 тысяч инженеров. Потому как нам необходимо, чтобы у нас были не только люди, которые будут собирать, но и, скажем так, среднее управляющее звено. А этих кадров Соединенные Штаты Америки в таких количествах просто не могли подготовить. И вот у Индии, насколько я понимаю, одна из проблем – это проблема именно такого характера. То есть людей, которые могут низовую элементарную вот сборку осуществлять, там достаточно. А вот тех, кто будет тем самым средним звеном, да, управляющим, вот их как раз не хватает. Поэтому насчет Индии я бы не обольщался, но у Индии есть значительный внутренний спрос, потенциальный внутренний спрос, который скорее всего, будет развиваться, если мы обеспечим Индию необходимыми газотранспортными мощностями и необходимыми мощностями по поставкам иных энергоносителей. Потому как значительная часть Индии находится просто на низком уровне потребления энергии, на значительно меньшем, чем наиболее развитые регионы. А у руководства Индии есть ряд программ, в рамках которых они собираются поднимать спрос внутри страны, вне зависимости от того, станет Индия всемирной фабрикой, не станет Индия всемирной фабрикой, но банально обеспечить возможность людям готовить пищу не на, скажем так, сжигаемом топливе, которое вы на ближайшем мусорке собрали. Я, опять же, да простят меня, я никого в данном случае не хочу обидеть, это некоторая ситуация в некоторых регионах, которую необходимо преодолеть. И вот для преодоления этого Индии нужны дополнительные энергопоставки, в том числе поставки газа. Сейчас Индия в значительной степени, как и Пакистан, зависит от СПГ. И заметьте, в 2022 году обе страны столкнулись с очень интересным положением. А часть контрактов долгосрочных, которые у них были заключены, заключались с компанией «Газпром Маркетинг энд Трейдинг». А «Газпром Маркетинг энд Трейдинг» – это компания, которая входила в состав компании «Газпром Германия». Я думаю, многие слышали про то, что Германия начала вести себя как барон-разбойник и украла часть активов как у «Газпрома», так и у «Роснефти». Вот украденными активами, в частности, являлась компания «Газпром Германия» и составляющие части. И что сделала компания «Газпром Маркетинг энд Трейдинг» просто, видимо, «Маркетинг энд Трейдинг» без «Газпрома». «Газпром» запретил им использовать свое имя. Вот, оно не стало исполнять те контракты, которые были заключены в адрес Пакистана, в адрес Индии, а утащило этот СПГ в Германию. Ну, не буквально в Германию, они завезли его через Нидерланды, через Бельгию, но продали в Германию. То есть там рассчитывали на 3 миллиарда кубических метров, но вот наши замечательные западные партнеры у Индии и Пакистана эти объемы украли. Вот, так как это произошло один раз, это может произойти, ну, я так полагаю, по мнению руководства этих стран, и второй раз. И чтобы этого не произошло, необходимо иметь более надежные каналы поставок энергоносителей, желательно, чтобы это были трубопроводы. И трубопроводы, проходящие по максимально безопасным маршрутам. Насколько в ближайшее время станет безопасным Афганистан, это дискуссионный вопрос, это вопрос скорее к специалистам по внутренней политике Афганистана, но судя по некоторым движениям со стороны этой страны, да, действительно, они понимают ситуацию, насколько они могут эту ситуацию контролировать, это, конечно, вопрос, но вот они действительно в этом заинтересованы. А по поводу проекта, который был уже, который по которому контракт уже был заключен с «Газпромом», это вот этот газопровод «Север», «Юг-Север», это газопровод, предназначенный для поставок сжиженного природного газа, который будет поступать на побережье вглубь страны. Это опять же к вопросу о том, что и Пакистану необходимы дополнительные источники энергоносителей для того, чтобы расширить потребление внутри своей страны за счет организации поставок этих энергоносителей, ну, в те регионы, которые сейчас испытывают дефицит. И вот мы как раз этим можем помочь, так как, ну, у нашей страны есть один из наиболее богатых в мире опытов по строительству газопроводов в любых условиях. То есть вряд ли найдется хоть одно некие обстоятельства, в которых наши газовики не побывали. Строить в море было, строить в высокогорье было. Ну, понятно.
Если я верно помню, Александр Сергеевич, то и ТОПИ был завязан чуть ли не на российские трубы, даже вот на железо российское, если я верно
помню. Это крайне сомнительно. Там и Япония высказывала заинтересованность. Ну, масса производителей труб есть.
Я имел в виду, что здесь вот даже, извините, до Харда, когда доходило, к России приходилось обращаться. Александр Сергеевич, вам спасибо огромное за подробный, обстоятельный рассказ о ситуации. Александр Фролов.
Исчерпывающая, да. Спасибо большое.
Давай закруглить, финалить.
Да, у нас 2 минутки, к сожалению, опять остается, опять не вписываемся, как всегда. Наверное, ответим на вопросы.
Любопытно, потом тогда, по крайней мере, мнение.
Начну с конца. Константин пишет, ТОПИ может разбудить Казахстан и Узбекистан, которые не хотят вступать в газовый союз России. Тут немножко другая история. Казахстан, Узбекистан и инициатива газовая, да, России по этим рынкам и этим направлениям, она была все-таки ориентирована на обеспечение внутренних потребностей этих стран. Потому что мы знаем, что в Казахстане очень плохая газификация, да, и за счет российской инфраструктуры во многом это происходит, а в Узбекистане, она в принципе на таком зачаточном уровне, и мы могли бы им помочь развивать, в принципе, да, всю эту газовую, внутреннюю газовую отрасль, а Узбекистан это более 40 миллионов, опять же, да, население, динамично развивающаяся экономика, в какой-то момент, может, она даже, эта страна станет центром, экономическим центром Средней Азии, этого региона. И тут еще вопрос. Турал, здравствуйте, с Пакистаном говорим о нефти.
О транзите, наверное.
Да, да. И опять заговорили об аналогичных проектах с Афганистаном, и как следствие признаем правительство талибов. Это развитие конкуренции или перестраховка, и что в итоге реализуется. Вот Александр тоже нам, к сожалению, не подписали, да, Александр тоже нам сейчас об этом говорил. Здесь, на самом деле, в условиях того, что происходит, я думаю, что об этом еще я нигде не слышал и не видел, но, не, признаюсь, грешен в голову мне такое приходило. Ведь Афганистан — это же не единственный маршрут и не единственная возможная страна, через которую при желании...
Самый удобный.
Через который... Самый быстрый,
самый простой,
на карте.
Да,
на карте. А если говорить про, опять же, политическую, экономическую сферу безопасности, то это, конечно, самое, мне кажется, неудачное вообще из всех, которые можно там придумать, но еще несколько там...
Ну, а тогда что? Иран — альтернатива.
Вот. И я говорю о том, что раз у нас Турция... западный газовый хаб для нас, то Иран вполне со своими, в том числе, мощностями можно бы, наверное, было рассмотреть, да, как один из вариантов, опять будем договаривать, видимо, как один из вариантов для, может быть, такого же хаба, только для восточных и
обязательно во всем этом расскажем, проанализируем на радио «Спутник». Сейчас прервемся на пару минут.